Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, друзья, я продолжу мой ответ на письмо Николая Павловича из Кировограда, который ставил вопросы о вечерии Господней, о причащении. Он писал так: «Александр, я недавно стал христианином, я хожу в церковь, но вот не очень понимаю символы веры, как, например, причащение хлебом и вином. Знаю, что это очень важно, но что это значит, я не понимаю». Так писал, друзья радиослушатели, Николай Павлович из Кировограда. Я ему уже отвечал на прошлом нашем обзоре почты. Сегодня я снова продолжу этот ответ и напомню ту цитату, о которой я говорил. Это первое послание Коринфянам, 10 глава, 17 стих, где написано: «Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Друзья, никакая другая пища не требует такого трудного и тщательного приготовления, как хлеб, не правда ли? Поэтому он представляет такую отличную и поучительную картину тела Христова и самого Христа. Истина, относящаяся к главе, к Иисусу Христу, относится и к членам. Если мы будем рассматривать тело Христова под образом естественного хлеба, то и здесь мы увидим полное единство тела Христова. В муке – общение, в хлебе – единство. Хлеб приготовляется рукой женщины, которая муку превращает в тесто и продает форму хлебом. Святой Дух совершает этот труд над телом Христовым, и Он в Слове Божьем представляется в образе женщины. Смотрите Евангелие Луки, 15 главу. Приготовленное тесто сперва превращается в хлеб посредством жара огня. Это не огонь гнева, который поедает, но огонь любви, который превращает и приготовляет. Этот огонь и представляет истинное единство, которое не может быть более упразднено. В готовом хлебе, слушатели, невозможно разделение. Разрезывай и раздавай его, как хочешь, единство остается. Малейшая частица, как бы она ни была удалена от другой, есть хлеб и никогда не может опять стать мукой или зерном. И, наконец, я хочу сказать, уважаемый Николай Павлович, что мы видим здесь возвышенную цель, какую имеет тело Христово. Хлеб жизни, сам Христос. Но если мы поступаем в мире сём, как Он, а Он Сам повелевает своим «дайте им есть». Следовательно, его ученики – посредники. Посредники в разделе хлеба и таким образом кормят мир. Это, можно сказать, практическая польза от хлеба. Цель хлеба также бескорыстная, ибо хлеб существует не для самого себя. Иисус есть жизнь и блаженство для нас, а мы составляем его радость, богатство, наслаждение. Как мука посредством воды, закваски и огня делается хлебом, так и люди посредством воды, слова жизни, посредством закваски Сына Божьего и человеческого, посредством жара любви Божьей, тщательного труда Святого Духа, делаются телом Христовым. Уважаемый Николай Павлович, если вы уверовали в Иисуса Христа, если вы принадлежите к Церкви, вы являетесь членом, членом Его тела. Церковь является членом Его тела, друзья. И Он является главой. Так что, когда вы берете кусочек хлеба во время причащения, вспоминайте, что тело Иисуса Христа было ломаемо за нас, за меня и за вас, уважаемый Николай Павлович. И с благоговением принимайте этот символ для того, чтобы вспоминать, что сделал Иисус Христос. И это будет вспоминаться всеми христианами до того момента, когда сам Иисус Христос снова возвратится. Друзья, вы только что прослушали наш комментарий и ответ на письмо молодому человеку из Кировограда, а теперь я перехожу снова к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю всех вас оставаться на нашей волне. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы зачитывали ваши письма. Ну, а теперь, как всегда, продолжим наше изучение Священного Писания. Я надеюсь, слушатель, что ваша Библия уже открыта. И открыта именно на 15 главе первой книги Царств. Я на прошлом уроке просил вас, друзья, прочитать оставшиеся главы из этой первой книги «Царств», начиная именно 15 главой. Я хотел бы сегодня вспомнить, что же мы говорили в предыдущих главах. Начиная 11 главой, друзья, включительно по 15, речь идет о царе Сауле. Саул происходил из Вениаминова колена, которое во время судей было почти уничтожено его братьями. Он был из города Гивы, где произошло ужасное, ужасное событие. Высокого роста, статный и смиренный Саул начал свое царствование блестящей победой над аммонитянами. Всякое сомнение и недоверие о новом царстве исчезло. Со стороны Самуила последовало предупреждение народу и царю не забывать Бога и служить Ему истинно. Мы говорили это из 12 главы. Первая ошибка Саула встречается в 13 главе. Его успехи вскружили ему голову. Смирение сменилось гордостью. Он совершил жертвоприношение, которое было исключительной обязанностью священников. Этот поступок был первым признаком его самонадеянности и гордости. Вторая ошибка Саула находится в главе 14. его неразумный приказ для армии воздержаться от пищи и жестокий смертный приговор своему же сыну Иоаннафану, показал народу его неспособность быть царем. И третья ошибка Саула – это в 15 главе, которую мы сейчас будем рассматривать. Это произвольное непослушание Богу. После этого он услышал угрожающий приговор Самуила. «За это, что ты отверг слово Господне, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Так читаем мы в 23 стихе 15 главы 1 книги Царств, друзья. Но мы к этому месту сейчас подойдем. К нашему поучению, друзья, мы продолжим изучение жизни Саула. Именно этой третьей роковой ошибкой, о которой я говорил выше. Я назвал его «слугой сатаны» и думаю, что в этом не ошибаюсь. В настоящей 15 главе ясно открывается его противоречие и противление Богу с особенной яркостью, обнаруживающейся в его непослушании по велению Божью относительно Агага и его народа. Здесь мы видим проявление его истинного характера вскоре после прихода к власти и до самой смерти. В первых трех стихах мы читаем о приказании Господа Саулу через Самуила истребить Амалика, боровшегося против выходившего из Египта Израиля и потом всегда враждовавшего против него. Слушатели, Амалик постоянно противился Богу, и Бог в его божественном предузнании видел, что из его среды уже не будет благочестивых людей. И во избежание будущих беззаконий и плохого влияния на израильтян, а также и по причине непримиримости к ним, он решил предать истреблению амаликитян и все их имущество. Саул собрал людей, годных к войне, и повел успешную борьбу, пощадив при этом киниян, находившихся в среде амаликитян. Мы об этом читаем в стихах от 4 по 8. Он как бы исполнил Божие повеление, но с большим изменением. Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и не хотели истребить, а все вещи, маловажные и худые, истребили. Читаем в 9 стихе. Друзья, Саул рассудил по-своему и сохранил Агага, царя Амаликова, который, как руководитель злого племени, должен был быть уничтоженным даже раньше других. В этом случае израильтяне были оружием Божьего суда и потому отвергли и все трофеи, но Саул полного послушания не проявил. Дальше мы читаем: «И было слово Господа к Самуилу такое: „Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил“. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь». Мы читаем об этом в стихах 10 и 11 15 главы 1 книги Царств. Здесь, друзья, обнаруживается, что не только народ, но и Самуил тоже избрал Саула. Он любил его, и он очень сожалел, что Бог отверг Саула. Саул же сообщил Божьему пророку, что он исполнил слово Господа, а оставленное было предназначено для жертвоприношения Богу. Стихи 13 по 15. Он как бы не хотел понять, что Божьей воле не было угодно обогащение израильтян через какие-то захваченные трофеи от амаликитян, а он через них совершал наказание безнадежных нечестивцев. Саул свое непослушание прикрывал, так сказать, доброй целью – принести жертвы Богу. Подобное лицемерие наблюдалось во всех народах в прошлом и наблюдается в настоящем. Производители, например, спиртных напитков часто жертвуют немалые, я бы сказал, большущие суммы из своих громадных доходов на улучшение, например, парков или на содержание больных и так далее. Но самым благим их делом было бы прекращение их нечестивого производства, являющегося причиной многих миллионов несчастий. Подоходный налог от них невозможно сравнить с крупнейшими расходами, которые государство несет на содержание хронических алкоголиков и на лечение жертв аварий, вызванных алкоголизмом и разрушенных семей и так далее, тому подобное. И все же, слушатели, мы видим, как часто лицемерно прикрывается все это и даже принимается эта жертва, принимаются эти пожертвования как благое дело. В самом деле мы видим, что это разрушительное дело. Уважаемые слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона МакГи. Ведет программу Александр Захария, и она транслируется разными радиостанциями 5 раз в неделю в это же время на этой же волне, друзья. Перед тем, как продолжить наше изучение, я хотел бы сказать, что если по какой-то причине у вас еще нет Библии, пишите, пожалуйста, нам, и мы постараемся выслать Библию вам. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, я выше говорил о большой роковой ошибке, которую допустил Саул. Мы читали выше 13 по 15 стихи, где видели, что Саул как бы не хотел понять, что Божьей воле не было угодно обогащение израильтян через какие-то захваченные трофеи от амаликитян, а он через них совершал наказание безданежных нечестивцев. Саул свое непослушание прикрывал какой-то своей «доброй», конечно, в кавычках, целью – принести жертвы Богу. Я говорил о том, что подобное лицемерие наблюдалось во всех народах в прошлом и наблюдается в настоящем. Например, я говорил о том, что производители спиртных напитков часто прикрываются разными своими жертвами, пожертвованиями и так далее, чтобы сделать какое-то «доброе» в кавычках дело, чтобы и дальше продавать свои разрушительные напитки. Услышав, друзья, от Самуила слова Господни о его неисполнении Божьего повеления, Саул продолжал утверждать, что он ни в чем Божью волю не преступил, хотя не мог не сознавать своего неповиновения. Стихи 16 по 20. Не в силах возражать против фактов, он решил сложить вину на людей. И в 21 стихе говорит: «Народ же из добычи взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему». И при этом он уже не говорит «моему Богу» или «нашему Богу», а «Богу твоему», как бы осознав, что между ним и Богом уже какая-то связь прекратилась. И опять подчеркивает благое намерение и уклонение от исполнения Божьего приказания. Он говорит «для жертвоприношения Господу Богу». На это Саул получил глубокий ответ от Самуила, который все люди должны руководствоваться в своих исканиях правильного отношения к Богу. «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Стихи 22 и 23. Друзья, я повторю эту цитату из 15 главы первой книги Царств. Стихи 22 и 23 для всех тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Вот какие глубокие и строгие, друзья, слова сказал Господь через Самуила для этого царя Саула, который сам лично воспротивился воле Божьей. В наше время среди христиан наблюдается очень много фамильярности, так сказать, фамильярности в отношении к Господу Иисусу Христу. Некоторые верующие очень часто в своих песнях или в разговорах повторяют одну и ту же фразу: «Иисус мой друг, Иисус мой друг», забывая, что Он также Господь Бог, забывая, что Он также Судья. Этим они как бы не сводят Христа к своему уровню и делают Его их товарищем, независимо от их духовного состояния. Друзья, это очень опасно, слушатели, низводить Бога на ваше положение. О Христе сказано в Писании, что Он друг грешников, а это значит, что Он ко всем имеет дружественное отношение и готов всем кающимся и ищущим Его лица помочь и спасти их Его дивной благодатью. Но все ли грешники, друзья, Его друзья? Все ли христиане дружат с Ним? И для верующих дружба со Христом возможна только на Его условии. Не на вашем условии, друзья, на Его условии, которые Он объявил Своим ученикам ясно и четко говоря в 15 главе в книге Евангелия Иоанна, в 14 стихе, где говорится: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вот, друзья, каковы условия. Не ваши условия, а условия Господа. «Вы, друзья мои, — говорит Господь, — если исполняете то, что я заповедую вам, тогда мы можем сказать, что Господь мой друг». И когда Он говорит нам эти чудные слова, тогда Он сам возносит нас к своему уровню и к радости благословенных дружеских уз с Ним. Слушатель, дружба со Христом не есть то же самое, что спасение. Спасение – это дар благодати Божьей кающимся грешнику, а дружба – это особенная близость Христа к послушному ученику. Чтобы дружить со Христом, прежде нужно принять и познать Его своим Спасителем, последовать Ему и быть полностью послушным Ему. В сущности, друзья, быть дитям Божьим значит прийти к познанию Бога во Христе Иисусе. В этом фундаментальная разница между истинным христианином и другими религиями. Вы можете быть буддистом, не зная Будды. Вы можете быть конфуцианистом без личного знания Конфуция. Вы можете быть членом любой религиозной организации, не имея личного знакомства с ее основателем. Но вы не можете быть христианином без познания Иисуса Христа как своего личного спасителя. А знать Его значит иметь жизнь вечную, друзья. Безусловно, Саул не был другом Божьим, ибо он не исполнял его повелений. Вынужденный признать свой грех, он, обращаясь к Самуилу, не сокрушился в покаянии, а продолжал обвинять народ, оправдывая себя. «Согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Вот каковы извинения его. В сущности, признание Саулом своего согрешения было вызвано чистолюбивым желанием, чтобы Самуил вернулся к нему и почтил его пред старейшинами и пред Израилем, как мы читаем в 26-28 стихах. Объявив Саулу Божью волю, Самуил засвидетельствовал о неизменности его характера. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Читаем в 29 стихе. Раскаяние – это признание неправильных действий и перемена мыслей, а Бог никогда не ошибается. Он жалел о непослушании Саула, и потому действия праведно и правильно отверг его и решил передать царство Давиду. После этого Самуил совершил то, чего не сделал Саул. Исполнил приговор Божий над Агагом, жестоким царем жестоких амаликитян. Это стихи 32-33. Бог нелицеприятен, зло не остается без наказания, и его суды всегда праведны. И никто их не избежит, ни царь, ни пастух. Он – свет, и ничто темное, нечистое, греховное не может быть допущенным в его присутствии, в его обители. Потому всем грешникам и угрожает гибель, вечное отделение от Бога. Но Бог остается Богом любви, и кающихся грешников Он милует и принимает. Принимает в Иисусе Христе, через жертву Иисуса Христа. В Нем Бог явил и свою праведность, и любовь. Наказал грех смертью Христа. И на основании этой смерти прощает грехи и дарует спасение всем, смиренно приходящих к Нему. В конце главы мы читаем, что Саул пошел в дом свой в Гиву, а Самуил в Раму. И они больше не входили в контакт друг с другом. Но Самуил печалился о Сауле, об отстранении его от царства Богом. Саул сам себя привел к такому печальному концу, и в этом для всех нас великий и полезный урок. Человек никогда не будет употребляем Богом, как его сосуд, если будет пренебрегать его словом или не будет исполнять его. Мы должны всегда помнить, что Бог любвеобильный, но Бог также и праведный. Во Христе Он Спаситель, но Он также и Судья. Ныне, друзья, в день спасения, во время благоприятное, когда услышите голос Его, голос Духа Святого, не ожесточите сердца вашего, а придите к Нему и примите Его спасительную благодать, друзья». Слушатель, наше время ушло. Я желаю вам самого прекрасного и до следующей встречи в эфире. До свидания.
Дорогие друзья, слушайте нас ежедневно в 17:40 и в 21 час в диапазоне 25 и 31 метров.